Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода в честь блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, милости вам Божией.
И пока мы еще говорим «Христос воскресе».
Воистину воскресе. Духовной радости вам и утешения.
Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Ну что ж, мы сегодня с вами будем говорить об иконе Божьей Матери «Живоносный источник». Такая вот замечательная икона, необычная икона по изображению.
Угу.
Вот о ее истории начнем, наверное, да?
Да.
Начнем с истории ее явления. И вот в память обновления храма Богородицы, называемого живоносным источником, как раз и название этой иконы Божьей Матери, да? А храм этот был открыт в окрестностях Царьграда греческим императором Львом I, когда он еще был простым воином в 450 году. Проходя однажды рощей, лев встретил заблудившегося тут слепого, истомленного жаждою и усталостью. Желая подкрепить его, лев пошел за водой и долго не мог отыскать ее. Неожиданно услышал голос, указавший ему источник, оказавшийся чудодейственным. Слепец не только напился, но и прозрел. Ну и что было дальше, я думаю, что вы нам расскажете.
Да, вот это такое вот удивительное, такое вот, такая икона, она так имеет вот такой чудный и утешительный вид сама по себе. Представлена высокая каменная чаша, стоящая в широком водоеме, полном воды. Над чашей парит Пресвятая Дева с предвечным младенцем в руках, венчанная короной. К водоему, полному животворной воды, стекались жаждущие, несчастные, утомленные жизнью, пьют воду и становятся сильными и бодрыми.
Угу.
Какой вот прекрасный такой символ.
Угу.
То есть на все времена. И вот в те времена, о которых вы сейчас, Валентина Федоровна, сказали, и в наши времена. То есть все время встречаешь людей, вот и в храме тоже входящие люди, особенно те, которые малоцерковные. Вот эта икона, ведь она чтится в пятницу Светлой Седмицы, то есть в пасхальные эти дни, когда люди вот, воскресают как-то, все-таки поднимаются, потому что Пасха — это такой праздник, это праздник всех праздников. И все просыпается, все пробуждается, все восстает от смерти к жизни. И приходит много людей таких утомленных и каких-то вот усталых, несчастных. И приходят в храм, и в результате они там обретают утешение, ободрение. Вот,
и мне бы хотелось, отец Георгий, чтобы вы вот продолжили историю все-таки. Mm-hmm. Ну вот лев пошел за водой, открыл такой источник. И что дальше? Вот после того, как прозрел вот этот вот нищий человек, который был найден императором Львом Первым. Mm-hmm. Что произошло дальше вот на этом месте?
Вот смотрите, значит, что же произошло дальше вот в этом месте таком, собственно, безвестном, можно сказать, в какой-то степени. Ведь смотрите, вот, Валентина Федоровна, кажется, что рядом в Константинополе недалеко золотые врата константинопольские, и, значит, и рядом с такими вратами кажется такая глушь, вот такая глушь, роща, покрытая кипарисом, платанами. А хотя эта роща и была посвящена Пресвятой Богородице, но тем не менее, значит, здесь все заросло кустарником, все и источник-то был даже затянут тиной такой. Вот, то есть и по мокрой почве можно было только предположить вот сначала о существовании здесь источника. Ну и вот как раз, вот, как вы сказали, слепого человека встретил здесь будущий император Лев Маркел. Значит, и он как раз там, когда встретил, то услышал голос: «А царь Лев, войди под сень этой рощи и почерпни воды, которую ты найдешь, и напой его жаждущего». То есть вот этого тинужа, которую ты найдешь в источнике, приложи к его глазам. А потом узнаешь ты, кто я, давно освещающий это место. Mm-hmm. То есть, понимаете, рядом с городом находится, и все заросло, все затянуло. То есть мы порой, бывает, тоже и в наши времена тоже куда-то идем, а рядом с нами такое благодатное место, которое посвящено Пресвятой Богородице. Ну и дальше этот голос: «Потом узнаешь ты, кто я, и я с большой буквы, давно освещающий это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя мое храм. И все, кто будет сюда приходить и с верой призывать мое имя, получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов».
Mm-hmm.
Вот. И вот это лев, когда лев, поспешно дойдя до указанного места, сделал для встреченного вот этого болящего человека, и тот потом без проводника пошел в Константинополь. То есть он прозрел и прославлял благодать Пресвятой Богородицы. Ну и потом, как уже мы, значит, видим, император Маркиана сменил вот этот лев Маркел, он правил в 457-473 годах в Константинополе. Он вспомнил, когда стал уже императором, о явлении Пресвятой Богородицы, и вот эти вот слова, и чудо, происшедшее здесь. И он приказал очистить источник от затянувшей ватины земляными работами. Струи источника была отделена от других соседних родников и заключена в каменный круг, что вот мы видим как раз на иконе, над которым построен был храм во имя Богоматери.
И так и назывался этот храм, храм живоносного или живоприемного источника.
Да-да. И потом, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, смотрите, прошли годы, через 100 лет после Маркиана царствовал император Юстиниан Великий. То есть это тот самый царь, который построил храм Святой Софии в Константинополе. И вот человек глубоко этот был привержен к вере православной. Он долго сам мучился водяной болезни, не получил от врачей помощи, уже считал себя обреченным на смерть. Император вот уже другой. Однажды в полночь он услыхал голос: «Ты не можешь вернуть себе здоровье, если не напьешься из моего источника». Моего тоже с большой буквы. Не знал царь, о каком источнике говорит голос, и впал в уныние. Тогда Богоматерь явилась ему уже днем и сказала: «Встань, царь, иди на мой источник, выпей из него воды, и будешь как прежде здоров». Больной исполнил волю владычицы, нашел источник, испыл из него воды и вскоре выздоровел. Благодарный император воздвиг около храма, устроенного львом, новый великолепный храм, при котором впоследствии создался многолюдный монастырь. Mm-hmm. То есть, видите, не просто даже храм, а даже монастырь целый возник здесь, что вот очень интересно. Ну и вот, Валентина Федоровна, знаете, вот рассказывая об этом, хочется сказать, что в честь этой иконы у нас и в других местах воздвигались храмы и монастыри, и вот при источнике, и источники освящались в честь именно этой иконы. И далеко не надо даже ходить, в наших вот пределах нашего Уральского края, Верхотурье, мы знаем, есть Свято-Николаевский Верхотурский монастырь, в котором и ныне вновь почивает мощи святого праведного Семена Верхотурского. Так вот, с давних времен в окрестностях Верхотурья был такой скит от этого монастыря. От этого монастыря остался только храм, а там сейчас пока еще до сих пор дом отдыха, но наступят времена, думается, что и вот по нашей вере и милостью Божией и Пресвятой Владычицы там может снова воздвигнуть скит, потому что там такое чудесное место, удивительно, скит Октай вот этот вот, и там храм и источник в честь иконы Божией Матери, живоносный источник. И вот мы тут говорили, что эта икона, она и этот источник стал известен от исцеления слепого человека,
да.
слепого. И вот мы тоже однажды когда-то, помнится, поехали в Верхотурье с паломниками. Слава Богу, что нас благословляют в нашем крае практически три раза в год даже всеми приходами целыми ездить. Именно вот Верхотурье и посещаем.
Так вот, скоро и поедем.
Да, да, да.
24-25 будет празднование.
Да.
А вот... Празднование посвящено Семену Верхотурскому.
Да, святому Семену Верхотурскому, второму обретению даже мощей, второму обретению мощей. И вот когда однажды мы были на этом источнике, шофер автобуса рассказал нам такую историю. Ну, он вез нас в качестве паломников, и он вообще вот, паломников возит. И однажды, говорит, одна женщина ехала, кажется, из Тюмени, что ли. И вот она тоже, там, зрение было очень такое плохое у нее. Очки, буквально можно сказать, что как лупы у нее был, то есть так, как увеличительное стекло. И вот, значит, это там в источнике, как правило, всегда стараются люди и искупаться, или хотя бы омыться, или облиться святой водой, вот, набрать этой воды. И вот эта женщина, значит, тоже, как и все, пошла в этот источник, сняла очки, положила их на подоконник и искупалась в источнике. И потом, значит, потом она пошла, все собрались, поехали на автобусе, и она, значит, стала что-то читать, а шофер ей говорит: «Вы вроде бы ведь были в очках, а где ваши очки?» Она с удивлением обнаружила, что она прекрасно читает, и без очков. И вспомнила она о том, что очки она оставила на подоконнике вот этой вот купели в честь и в источнике, живоносный источник. И такое вот чудо вот произошло. Он сам был свидетелем этого чуда, и вот он нам вот это рассказал. То есть такое
исцеление тоже произошло.
Да, такое,
да?
Знамение такое.
Зрение восстановилось.
Зрение,
да?
Исцеление. То есть вот.
Но это по молитвам, наверное, Пресвятой Богородицы,
по молитвам,
да, потом... по просьбам к ней таким вот очень, как сказать, трогательным таким.
Да, то есть,
она являет милость.
Да, да, видите, человек и страдался, вот, что зрение-то вот такое вот. Так ведь и наплачешься, потому что вот бывает хочется что-то вот, даже вот, например, что-то почитать такое благочестивое. Хочется помолиться как-то, хочется поклониться, хочется увидеть иконы, хочется вот все. А вот видите, вот такое зрение падает. Ну, это, конечно, за наши грехи, но тем не менее Господь милостив, что человеческая душа приходит такое в сокрушение. Вот, и такое вот происходит все-таки, слава Богу.
Ну, по молитвам вашим да будет вам, да.
Да. Ну, может быть, давайте снова вернемся еще к истории. Вот смотрите, что мы знаем, что Царьград, это ведь сейчас он называется Стамбулом, но для нас он навсегда останется Царьградом, для русского православного христианина, потому что именно там наш народ обрел именно веру. Святая равноапостольная Ольга там крестилась, потом оттуда пришли священники, монахи, потом пришли к нам строители, храмоздатели в Киев, мать городов русских. То есть для нас он всегда останется Царьград, но тем не менее сейчас он, видите, вот Стамбулом называется. Ну и вот он попал в руки мусульман, и знаменитый храм, живоносный источник, был разрушен, и материалы его пошли на постройку мечети султана Баязета, а место, где был храм, было засыпано землей и щебнем, так что исчезли из глаз самые основания храма. Прекрасные окрестности этого места превращены в мусульманское кладбище были. К развалинам храма приставлен дозорный турок, который не позволял христианам не только собираться тут, но даже подходить к этому месту. Вот такие вот печальные такие вот события происходили. Но ведь и у нас тоже так, вспомним, если вот советские годы, даже ведь вообще засыпали источники наши, разрушали храмы. Подходить было нельзя, тоже так же можно сказать, как вот этот вот это
игра. Да, можно было за это пострадать, и даже людей отправляли в места не столь отдаленные.
Да, пострадать.
Да, и годы заточения проводили в лагерях, да. В ГУЛАГах.
Да, ну вот посмотрите, и дальше Евгений Поселянин, рассказывая об этой иконе, говорит, что мало-помалу строгость этого запрета смягчилась. То есть проходит время, строгость смягчилась. Но это и молитвы ведь, и христиан тоже имели значение. Потому что когда мы вот испытываем такие какие-то притеснения, гонения, мы начинаем каяться, что же мы потеряли, и в каком состоянии мы оказались, в таком очень плачевном. И у нас тоже так же было. И вот, значит, строгость запрета смягчилась. Христианам было разрешено поставить там небольшую церковь, даже небольшую церковь. Но и она в 1821 году была разгромлена, а сам источник совсем засыпан. То есть опять возвращается. Христиане снова очистили развалины, значит, открыли источник и по-прежнему черпали из него воду. А Богоматери на этих обломках прежнего великолепного святилища подавала там же исцеление своей благодатью. И вот впоследствии был найден в одном огне среди обломка полузгнившего время сырости мест, на котором были записаны 10 чудес живоносного источника, совершившиеся в XIX веке. Но постепенно и была разрешена свобода богослужения здесь, и там удалось третий раз возникнуть храм над живоносным источником. В 1835 году великим торжеством Вселенский Патриарх Константин в сослужении 20 архиереев и при громадном наплыве богомольцев осветил храм, который стоит и до ныне. Вот, ну и вот и до ныне.
То есть можно посетить, если прибываешь в Стамбул, да, бывший Царьград, можно посетить этот храм,
да,
живоносный источник.
Да. И при нем устроена больница богодельная. И вот даже мусульмане относятся к живоносному источнику, значит, с уважением, даже мусульмане, которые изливают через него свою благодатную силу. Великая в женах святая Мария, это вот как отзывается они в Пречистой Деве. Воду из живоносного источника называют водой Святой Марии, даже мусульмане. Вообще вот читая вот эти слова, сейчас думаю о том, что ведь к нам тоже очень много в город и вообще в страну приезжают мусульман и из Средней Азии, и из Кавказа. Ну и вот это наводит размышления на то, что, конечно, по-разному относятся они и к нам, и к нашей культуре, и к нашей стране, но тем не менее многие относятся очень хорошо.
Уважительно.
Да, уважительно относятся. И вот всегда вспоминаю, Валентина Федоровна, слова своей бабушки, которая говорила обычно так: «А вы не спорьте, вы не спорьте», — говорила она. Вот. И вот такой вот позиции, она даже очень хорошей позиции, я вот сейчас вспоминаю ее, она все-таки добивалась, вот, ну, молясь того, что, например, мои родители, мой отец был коммунистом, он обвенчался с мамой. Потом сохранилась семья у другой ее дочери, и тоже она была близко к развалу, потому что там даже она испытывала оскорбления со стороны зятя, но она как-то вот не спорила с ним, и семья сохранилась вот так вот удивительно. И вот так вот, вспоминая о этой вот такой вот позиции, я, значит, однажды стал размышлять о том, что вот, например, ведь часто и слыхал, и к нам тоже говорят, что мусульмане говорят, что мы неверные, как вот, то есть говорят неверные, и даже оскорбительно, вот я помню, турки говорят о нас, говорили, я не знаю, как сейчас, говорили о нас как о геурах, неверных. И вот размышляя об этих словах, например, я, ну, думая так вот, уже став священником, размышляя о том, как мы, например, часто молимся Господу, вот, особенно когда читаем мы длинные, большие молитвы, которые необходимо все эти, у нас ведь это необходимо все, и совершая это, и читать все. И часто у нас ум уходит куда-то в сторону. и все у нас не здесь, где вот надо. То есть такая вот немощь нашего, вот именно нашего ума, как-то вот все мы заняты, наш ум обойдет и там побывает, и здесь побывает, и там у нас проблемы, и тут мы впечатления какие-то получили, и отрицательные, и положительные, и как мы, никак мы можем включиться в молитву, и в какой-то степени надо согласиться с этими словами, что неверные. Но с другой стороны, да, мы-то неверные, но христиане мы хотим быть верными все-таки. Вот чем вот мы вот стараемся отличаться, что ли, я не знаю, чтобы быть все-таки Господу верными. Вот. Ну и в свою очередь сказать, а разве вы можете о себе сказать, например, мусульманам, сказать им о том, что вы вот внимательны в молитве, разве всем нам не свойственно людям, что вот мы, значит, что мы тоже, вот ум наш отвлекается на какое-то постороннее, какие-то впечатления. Вот. То есть, как бы получается, что мы можем согласиться в какой-то степени, а с другой стороны и сказать, что мы ведь хотим быть верными, хочется быть верными. Вот. Поэтому смотрим и можем сказать, что у нас ведь есть и какие-то, что-то ведь общее вот у нас. Вот, такое общее.
Ну, то есть это свойственно, надо сказать, что это свойственно всем людям, да?
Да, свойственно всем людям.
Как-то вот от веры, ну, как бы формально, так сказать, да. Вот это все производить, делать и молиться там, и поститься и так далее. Да. Не смотри, не завидуй и не гляди, да. Не смотри на сучок в глазу твоего брата, смотри у себя, убери сначала бревно из глазу, да? Вот это же заповедь, да?
То есть не спорь.
Не спорь.
Сказали
и
тебе.
И не смотри на другого, сам будь верным человеком, верным и в вере, и в отношении к церкви и так далее, да?
То есть вот интересно вот это вот все говорится, мне вот эти вот впечатления, то, как относились сначала, например, турки к тем же христианам, запретили храм вот этого, в частности, вот живоносного источника, там и разрушили, и все, а потом все смягчилось, все потихоньку, понемногу. И вот вы знаете, еще интересный момент, вот связанный вот с этим, однажды тоже разговаривал тоже с одним мусульманином, и для него, например, было откровение то, что Господь наш Иисус Христос, которого мы чтим, Он является для нас Богом, ставший человеком, то есть это Бога человек для нас, а для них это только пророк, понимаете? И для него, для мусульманина было, например, откровение, что он ведь сначала на восьмой день был обрезан, то есть, а мусульмане обрезаются, вот. То есть на восьмой день после Рождества своего Господь был обрезан, Он пришел не нарушить закон, не как-то вот, а именно исполнить закон Он пришел, Господь. Вот. А потом уже, когда Ему исполнилось 30 лет по человечеству, Он был крещен, и после этого мы стали креститься. Для Него, для мусульманина было это откровение. И вот вы представляете, то есть для мусульман тоже может быть открыться вот такой же какой-то вот путь интересный. Видите, какая вот в России у нас вера такая православная, что ее могут воспринимать и другие люди, то есть в своем духовном, так сказать, развитии все, и в то же время мы можем поучиться тому, что вот люди как-то молятся, и я как-то слышал, что вот мне один тоже, опять же, мусульманин говорит, что надо молиться со слезами, что надо молиться с верой, что надо хранить верой. То есть мы можем что-то, но в то же время вот пойти дальше как-то вот именно. И мы, христиане, в своем духовном совершенствовании, и в то же время они тоже могут быть вот так вот тоже вот, вот интересные такие вот моменты. Вот. И, кстати говоря, насчет молитвы, вот в Верхотурье однажды, тоже мы, будучи в паломнической поездке, как хорошо бывает в паломнической поездке, дорогие братья и сестры, что там мы можем и отдохновение какое-то духовное получить, и вразумление, и наставление. И тоже вот будучи на Актае, это удивительное место, думается, что все-таки там это будет не просто дом отдыха, а настоящий, будет отдано Николаевскому монастырю. И вот приехали мы весной, все уже цвело, значит, и там и яблони цвели, но казалось, что все благоухало ладаном каким-то. Вот, и была такая тишина, мы поужинали и пошли вот, к пруду там, и к храму, и к пруду, и к источнику. И ни ветерка даже, ничего не колыхалось. И такая ровная поверхность вод, как зеркало. И в этом зеркале отражались деревья вокруг, стоящие на том берегу этого пруда. И казалось, такой покой необыкновенный. Просто покой. Так казалось, что вот природа, так на самом деле, видимо, она сама молилась Богу. Вот. И этот покой водворялся в человеческом сердце. То есть недаром здесь был вот такой аскит, такой монашеский покой, такой какой-то. И, то есть, и мы как бы научались у природы, вот как нам надо людям быть послушными Богу. А мы-то ведь, мы поскорее, побыстрее вычитать там что-то, прочитать там что-то, побыстрее как бы приготовиться, закон вроде бы исполнить какой-то, а самого главного, вот, что вот покоя в душе нет, вот, все вот так вот. Ну, такие вот интересные, можно такие размышления, вот, будучи вот в этом месте, тоже живоносный источник у нас, в честь этой иконы.
Чудесно. Хорошее место очень, действительно, оно такое спокойное, какое-то, да, такое умиротворяющее. Приходилось бывать там тоже.
Слава Богу.
Слава Богу, и обливаться вот этой водичкой святой.
Ну и, в общем-то, надо, наверное, сказать, что вот у нас этот есть, вот на Урале здесь такой вот чудесный храм с источником. А ведь вот у Евгения Поселянина там перечисляются многие места в нашей России, где прежде были вот именно храмы в честь живоносного источника. И, ну, не все восстановлено, не все как бы снова отреставрировано, не все как бы сделано, как прежде. Но, тем не менее, вот в одной из современных книг, уже посвященной иконе Пресвятой Богородицы, вот прочитал еще, что в Одессе есть, в Одессе чудотворная икона Божией Матери, живоносный источник. Причем, посмотрите, как интересно, в Казанском храме города Одессы, то есть в Новороссии, вот в южных пределах Святой Руси на Украине. И вот рассказ, этот образ — небольшой литографический камень с зеркальным изображением иконы Божией Матери, живоносный источник, видимо, ставший непригодным для печати, был найден в сарае в начале 20 века, даже в сарае. То есть на камне делается вот как бы вот такое вот резное, что ли, изображение, чтобы потом отпечатывать, делать литографии. И вот этот камень для печати, он непригодный, и был найден в сарае. В годы гражданской войны, ожидая прихода Красной армии, владелец иконы принял решение об эмиграции. Литографский камень взять с собой было невозможно. Икону решили, вот эту камень этот литографский, оставить в доме. По преданию, в это время от иконы послышался голос: «На кого вы меня оставляете?» Тогда икону отнесли в Михайловский женский монастырь, где она находилась до конца 60-х годов 20 века, то есть это уже советское время. И когда монастырь был закрыт, икона по благословению духовника обители была перенесена в дом инокини Пантелеймоны. Матушка с благоговением относилась к порученной ей святыне, предобразом совершала молитвы, читала акафист Божией Матери. Вскоре об этой иконе узнали верующие. В 1980-90-е годы в дом благочестивой старицы приезжало множество одесситов помолиться перед святыней. В 1999 году, после кончины инокини Пантелеймона, икона была перенесена в Казанскую церковь в Одессе. Сейчас этот образ почитается в Одессе как место чтимый, и множество нуждающихся в заступлении помощи Пресвятой Богородицы прибегают к молитве перед этим образом. Эту икону вместе с другими святыми обносят вокруг города крестным ходом, который еженедельно проходит в Одессе. Но это немножко пораньше, вот, то есть это где-то, вот книга издана, вот это сейчас посмотрим, значит, Это издана книга в 2011 году, то есть вот в наше время сейчас еженедельно даже вокруг Одессы обносится интересно.
Да, защищает Одессу.
То есть Матерь Божия, вот какой Матерь образ Божия. Этот, вот такой чудесный.
Чудесный образ, он необычный такой, действительно образ, он чем-то похож на неупиваемую даже чашу, чем-то да. похож, да, вот видите, тут тоже вот, так сказать, находится вот эта да. чаша, как бы младенец, прямо вот так вот посередине у тела, что ли, так сказать, Божьей Матери, да, вот, и тут лучи исходящие, и около этой чаши, очевидно, ангелы, святые, да, вот. А икона,
и страждущие приходят.
И страждущие, да. Похоже, что и страждущие просто приходят к ней, которым требуется помощь Божьей Матери, живоносный источник.
И вот
а исцелений-то много ведь было, тоже. Вот,
и в старые времена, и в новые, видите, и везде, и в Константинополе, и у нас в России тоже.
Особенно вот со зрением, что касается зрения.
Да.
Чтобы видели духовными очами, да?
Да. И что очень, вот очень и храмы устраиваются, что храм какое для нас место имеет храм. Поэтому будем стараться храмы приходить, не оставлять их. А кто приходит в храм, чтобы милостью их встречать. Даже, может быть, и одеты, может быть, будут они не так. Или что-то, может быть, ведут себя не совсем так. Но чтобы у людей, приходящих в храмы Божии наши христианские, было желание прийти снова сюда, снова. Кто не крещен, крестится. А кто, если крещен, но далек от духовной жизни, от церковной, дабы они обратились к духовной жизни, потому что это для нас спасение, то есть духовное совершенствование.
Ну и пожелать, наверное, надо, если кто будет пребывать в Верхотурье, да, вот эту нашу духовную столицу Урала, обязательно, чтобы бывали вот в этом бывшем скиту Актай, который ныне как бы является домом отдыха. Но я думаю, что со временем действительно там наладится духовная жизнь, что-то изменится.
Сейчас
обязательно.
Уже сейчас
меняется.
Сейчас уже
есть храм и источник. Но я думаю, что со временем вообще это место вернется все полностью, так сказать, в лоно вот этого монастыря. Да. Обязательно посетить это место надо, правда?
Да.
Вот всем тем, кто бывает в Верхотурье.
Чтобы восстановились наши души.
Да.
Восстановились.
Как вот вы говорите,
воскресли, что восстали.
Такое мирное, такое посещает чувство, да, чувство мира, да. Спокоя, без суеты, без раздражения, без всякого, да?
Да.
Вот в этом месте ощущаешь все эти вот великолепия, все это духовное. Да. Дорогие братья и сестры, на этом наша программа заканчивается, посвященная иконе Божьей Матери, живоносный источник. Сегодня в беседе принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода в честь блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам, отец Георгий.
Слава Божию.
За рассказ. Всего вам доброго.
Милости всем Божьей.
Милости Божией, мира и покоя в душе.
Да, спасибо.
До свидания.
До свидания с Богом.